Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Последняя декада мая – время сразу двух, по меньшей мере, годовщин, существенных для истории инакомыслия и борьбы за права человека. 21 мая – день рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Накануне его вдова Елена Боннер в речи, зачитанной с трибуны форума «Свободы в Осло», подвела грустный итог современного развития.
Не очень интересно Западу Россия, в которой уже нет выборов, нет независимого суда, нет свободы печати, страна, в которой регулярно, почти ежедневно убивают журналистов, правозащитников, мигрантов. И такая коррупция, какой, кажется, никогда и нигде не было. А что в основном обсуждают западные масс-медиа? Газ и нефть, которых у России много. Это ее единственный политический козырь. Его она использует как инструмент давления и шантажа. И еще одна тема не сходит со страниц газет. Кто правит Россией, Путин или Медведев? Да какая разница, если Россия полностью потеряла тот импульс демократического развития, который, как нам тогда померещилось, был у нее в начале 90-х годов. Такой она и останется на десятилетия, если не случится каких-либо значительных катаклизмов. За годы, прошедшие с момента падения Берлинской стены, весь мир неимоверно, исторически, чрезвычайно быстро изменился. А вот стал ли он лучше, благополучнее для 6 миллиардов 800 миллионов человек, населяющих нашу маленькую планету? На этот вопрос, несмотря на все новые достижения науки и техники, на тот процесс, который в привычной терминологии мы называем прогрессом, никто однозначно ответить не может. Мне кажется, что мир стал более тревожным, более непредсказуемым, более хрупким. Эта непредсказуемость, тревога и хрупкость в разной степени ощущается и всеми странами, и каждым человеком в отдельности. И жизнь общественная и политическая становится все более и более виртуальной, как картинка на дисплее компьютера.
А еще 20-го, дата несколько условная, исполнилось 40 лет с момента создания в Москве инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. Международное общество «Мемориал» отметило этот юбилей собранием ветеранов правозащитного движения и дискуссией о судьбах и проблемах правозащитного движения сегодня. А для нас это повод поразмышлять над проблемами отражения истории советского инакомыслия и правозащитного движения в коллективной памяти народа, да и в историографии тоже. Как любое юбилейное собрание такого рода, мемориальский вечер, посвященный 40-летию инициативной группы по защите прав человека в СССР, содержал заметную мемуарную компоненту. Рассказывает известный правозащитник Павел Литвинов.
Инициативная группа возникла в 1969 году, и, собственно говоря, когда ее организовали, в этот момент я уже был арестован и находился в сибирской ссылке за демонстрацию на Красной площади, а перед этим, за год до этого, до своего ареста, мы много раз собирались с Ларисой Богораз, Петром Ивановичем Якиром, Виктором Красиным и так далее, и обсуждали необходимость создания какой-то организации, какой-то группы, которая бы занималась мониторингом прав человека, и, в общем, те вещи, которые мы уже делали, чтобы они были в более организованном виде. Вот. И мы ничего тогда не решили, но уже после моего ареста, так сказать, это было создано. И это была первая настоящая правозащитная организация в Советском Союзе.
Она была усилена презентацией существующего, пока лишь в электронном виде, сборника документов инициативной группы, составленного сотрудниками мемориала Геннадием Кузовкиным и Алексеем Макаровым. Почему лишь сейчас, 40 лет спустя, ведь материалы отнюдь не засекречены? Спрашиваю я у одного из них, историка правозащитного движения Геннадия Кузовкина.
Мне кажется, требуются некие усилия для того, чтобы эти материалы совсем не закрытые. Вот именно материалы, эти документы правозащитных ассоциаций, дошли до читателя. И мы пытаемся что-то сделать. И вчера, когда презентировался этот сборник, я сказал, что ведь минуло довольно много времени не только с того момента, как группа создалась, и с того момента, как она прекратила свою работу, но и, в общем-то, уже была достаточная дистанция для того, чтобы после распада СССР издать эти документы. Но они изданы только сейчас, спустя 40 лет с момента создания группы. Мне кажется, что, может быть, не столько даже в лакунах существует какая-то проблема. Действительно, безусловно, не все документы доступны, ведь, как часто бывает, историю освободительного движения или независимых движений изучают по материалам спецслужб. И, естественно, тут всегда возникают проблемы, и о них так много уже говорилось, что, мне кажется, тут уже в очередной раз можно только констатировать, что не все документы открыты, не все доступны. Но, вы знаете, мне кажется, что есть еще одна проблема, о которой я бы хотел сказать.
Может быть, к ним просто все это время не было достаточно общественного интереса?
Мне кажется, что это связано отчасти с особенностями исторической памяти. История общества не воспринимается как настоящая история. Само общество смотрит на себя, в общем, таким дреманным оком. Оно воспринимает историю страны как историю государства. И, в общем-то, это даже уже почти не воспринимается как проблема. Вот как раз-таки можно сказать, что в последнее время стали появляться книги, статьи, исследования, посвященные именно жизни общества. Но в целом все-таки сохраняется, как мне кажется, и требует каких-то усилий взгляд на историю страны, как именно на историю войн, историю каких-то политических противоборств, но на историю общественного развития почему-то этот взгляд, несмотря на то, что была традиция несколько своеобразная, да, при советской власти, которая выстраивала такую генеалогию и преемственность революционных движений, да, все-таки до сих пор, мне кажется, доминирующим является какое-то восприятие истории, как ни грустно это признать, скорее близкое к феодальному сознанию.
Так считает историк советского правозащитного движения Геннадий Кузовкин. У меня складывается впечатление, что славную и драматическую историю правозащитного движения в современной России знают и помнят довольно слабо. Может быть, этот уровень знания, а скорее незнания, определяется тем, что общество уже не осознает актуальность такого рода исторической информации. Председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский отвечает мне.
Актуальными остается все время проблема индивидуального человеческого действия, индивидуального человеческого противостояния, ну или противостояния каких-то небольших общественных групп, несправедливости и бесправию. Эта тематика, она, актуальность ее, так сказать, никуда не девается. И, по-моему, с каждым годом только усиливается. Поэтому, вроде как, отдавая дань прошлому, а мы, конечно, отдаем дань там 69-му или там 68-му году, мы, конечно же, в общем, все-таки думаем о будущем. Потому что, по-моему, подлинный поступок это действительно вот этот самый диссидентский поступок, символический, внешне бессмысленный, не прагматический, но пронизанный чувством достоинства и личного человеческого достоинства, а не некоторые государственные пользы и там, я не знаю, страна, и вообще говоря, государственничество.
Ну хорошо, согласимся с Арсением Рогинским. История правозащиты важна и сегодня, и даже нацелена в завтра. Но вопрос, почему ее в России сегодня знают плохо, и приблизительно он остается. Ветеран правозащитного движения, один из тех, кто в августе 68-го, выйдя с демонстрацией протеста против оккупации Чехословакии, спас честь страны, Павел Литвинов, говорит.
Да, это очень интересный вопрос. Ну, насчет помнят, мне трудно судить. Я знаю, что помнят те люди, которые находятся в правозащитной общине, что ли, так можно выразиться, то есть таких организаций, как «Мемориал», «Хельсинская группа» и так далее. Помнят об этом, помнят о группах, которые появились позже, как «Хельсинские группы». В общем, это, безусловно, существует. Помнят ли об этом население в широком плане, я сомневаюсь, но Тем не менее, опыт этого существует и продолжается. И поскольку условия в сегодняшней России, хоть и не полностью, но все более и более напоминают в таком несколько смягченном виде, но не вполне смягченном условия прежнего Советского Союза, то, соответственно, и опыт становится приложим. Я уж не говорю о том, что до сих пор существуют люди, которые занимаются правозащитой, которые участвовали при создании Хельской группы, такие люди, как Сергей Ковалев, Александр Лавут и люди вокруг них, которые или участвовали в этой группе, или, по крайней мере, пришли позже в эту деятельность. И, в общем, это как бы продолжающееся явление, к сожалению. И, в общем, я боюсь, что оно никогда не кончится, потому что права человека будут продолжать нарушаться.
Мнение правозащитника Павла Литвинова. Собственно, степень актуальности опыта правозащитников советского прошлого для сегодняшней российской действительности и была посвящена юбилейная дискуссия в мемориале. Один из ее участников, упомянутый Литвиновым Сергей Ковалев, убежден, что актуальность этого опыта сохраняется. В интервью «Радио Свобода» он сказал:
«Я думаю, что это актуальность на первом месте в обществе страны. Вот почему правозащитники часто говорят, будто они занимаются правом, это добросовестное заблуждение. Они зря отрекаются от политики, они ей занимаются. А ну только не реаль-политик и не стремятся к власти, не ставят вопрос о власти. Они занимаются тем, чтобы, так сказать, универсальные ценности, которыми все клянутся, перестали быть лживыми заклинаниями в лукавых политических устах. Вот почему так важно, чтобы было такое мощное движение. Потому что оно вот-вот не дотягивает до критической массы, которая будет влиять на настроение общества в целом. И власть этого боятся».
Сергей Ковалев. Справедливости ради следует отметить, что и в советское время власти этого опасались. Тогда где же разница? Павел Литвинов говорит мне на это:
«Разница, конечно, в том, что сегодня должно быть отношение более практическое и прагматическое. Об этом вчера говорилось в мемориале на обсуждение. Потому что в наше время мы выражали свой стыд за то, что мы терпим эти нарушения, мы выражали свои эмоциональные отношения, но мы не думали, что мы непосредственно добьемся результатов, когда мы защищаем политзаключенных или протестуем против помещения людей в психушке. Мы на это совсем не рассчитывали, то есть хотели бы, конечно, но, в общем, мы хотели, чтобы люди узнали, чтобы была информация, гласность. Сегодня эти идеи есть, информация и гласность, но главное все-таки пытаться достичь конкретных результатов. Вот когда вчера упоминали, например, про дело Бахминой. Все-таки, как бы то ни было, вот сам факт, что было 80 тысяч подписей в ее защиту, все-таки на каком-то компромиссном уровне заставил власть ее выпустить. И каких-то результатов сегодняшние правозащитные группы достигают. Хотя, может быть, как вот Людмила Алексеева сказала, что из 10 случаев 2-3 бывает успех. Что это все-таки статистика, которой в наше время не было.
Напомню слушателям, на волнах «Радио Свобода» в программе «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц, вы слушаете передачу, посвященную незавершенной истории советского и российского инакомыслия. Поводом для нее послужило 40-летие создания инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. И, в общем, все, с кем мне довелось говорить в этой связи, согласны друг с другом. Опыт этого сообщества и других правозащитных объединений советской поры остается актуальным для сегодняшней России. Но остается и мой вопрос: почему же тогда страницы прошлого, на которых он зафиксирован, столь мало востребованы сегодня? Вот как отвечает на это председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Да мне кажется, здесь множество причин. Во-первых, потому что востребована тема советского режима. В той или иной степени диссиденты выступали по-разному против этого режима, а мы абсолютно никаким образом с этим режимом не разорвали и ощущаем себя к нему причастными, и это не только в нынешней официальной пропаганде, но и в душах огромного количества людей. Это первое. Второе, диссиденты на экране или напоминания диссидентов в интеллигентской публике, например, пробуждают больную совесть. Что ж такое, вроде как, интеллигентская публика считает, что тогда было плохо, а тут диссиденты, а мы-то чего? А мы-то, в общем, молчали или служили этому режиму верно. И, в общем, тоже как-то не очень приятно и тоже хочется вытеснить. В-третьих, я бы сказал, диссидентский поступок всегда не прагматичен. Он всегда в огромной степени символичен, в нем нет никакого реального смысла, там, чего они пошли на Красную площадь, протестуя против там ввода войск Чехословакии, что они могли остановить этим ввод войск, и примерно таковы же все диссидентские поступки. Эпоха прагматична, и скепсис по отношению к непрагматичности абсолютно в ней доминирует. Еще масса причин. Чему они служили? Они служили идее права. Идея права, в общем, ни с коим образом не приобрела популярности за эти годы. Их нельзя представить героями, потому что герои – это вроде те, которые всегда на грани жизни и смерти. Они все-таки действовали в те времена, когда уже не расстреливали, а только сажали. Ну а что такое сажали? Полстраны сидело, и ничего страшного. Знали же, что не убьют. И по совокупности всего этого они не стали и не смогли стать какими-то важными персонажами массового сознания. А уж то, что они никоим образом не угождают политике государственной пропаганды, то, что мы смотрим по телевидению, ну, это уж само собой. Но это ведь только о России. Диссиденты, те, которые там участники национально-освободительных движений, они ведь все в своих странах, в республиках бывшего СССР вполне герои. Герои фильмов, постоянные персонажи телеэкранов и так далее.
Председатель Международного мемориала Арсений Рогенский. Упомянутое им телевидение и историко-государственническое пропаганда по нему. Невозможно не согласиться. Страшная сила. Но, мне кажется, дело тут еще и в том, что истории инакомыслия и правозащитные активности советской поры, истории, что ни говори, и драматической, и героической, и детективной, не хватает еще и талантливых историописателей и популяризаторов класса Родзинского, способных с экрана телевидения увлечь своих зрителей хоть Сталином, хоть Наполеоном, хоть Жуковым, хоть правозащитой. Арсений Рогинский со мной не согласен.
Да нет, я думаю, что когда появится запрос на общество, когда появится запрос на индивидуальный и ненасильственный протест, в котором не будет ничего жареного и ничего желтого, а такой запрос, мне кажется, неминуемо должен появиться на каком-то этапе формирования, правового государства, тогда появится и запрос на диссидентов. Сейчас просто нет запроса.
А вот что говорит историк правозащиты Геннадий Кузовкин.
Вы знаете, ведь можно смотреть на историографическую ситуацию и в духе стихотворения Глазкова. Век 20-й, век необычайный. Чем он интереснее для историка, тем для современника печальнее. Кажется, так это звучало. Но вот, конечно же, в ситуации вот такого неозастоя, да, наверное, какой-то импульс эти темы получат, безусловно, потому что, ну, возникает очень много близких ситуаций. Обсуждается цензурное ограничение, обсуждается потребность какой-то новой гласности, да, входят новые поколения в жизнь, которые просто обязаны столкнуться с тем, что предыдущие поколения их не будут понимать. То есть я говорю о том, что требуются какие-то усилия не с трагической интонацией. Просто мне кажется, что вот вчера, когда была презентация сборника, да, и я видел, что в зале сидят люди, которым не надо объяснять, чем занималась инициативная группа, да, многие из них просто подписывали ее письма, или там были те, кто работает в мемориале, да, но молодые лица и молодые люди, которые пришли, и я с ними потом говорил, конечно же, они имеют очень смутное представление об этом периоде. Может быть, просто так не повезло именно вот этому периоду, что его история еще не стала настоящей историей, да, вот она становится, может быть, сейчас. Я бы возразил вам только в одном. Мне кажется, что, действительно, нельзя предугадать. И, возможно, придут авторы, которые смогут привлечь внимание к этой теме. Но я говорил сейчас о публикации источников. Подчеркну, что можно, конечно, читать в книгах о том, что делала инициативная группа, да, там, но все-таки, мне кажется, должны быть опубликованы источники.
Завершает нашу сегодняшнюю передачу Павел Литвинов.
Я думаю, что один из моментов, что этот сюжет еще не прошел, что это как бы существует, что если бы была бы действительно полная, так сказать, свободная пресса и демократическая страна, то эта дискуссия пришла бы в телевизор и прочее, что есть некоторый контроль, так сказать, какие сюжеты попадают в центр внимания. Мы знаем, что сегодня внимание людей концентрируется на чем-то, если телевидение, скажем, на этом сфокусировано. А телевидение, как мы знаем, под контролем властей, которые этим сюжетам дают очень мало внимания. Я думаю, что один из простых ответов, но не полных, был бы такой. И второй ответ, я думаю, что, просто люди склонны, они любят, так сказать, великие имена, которые созданы уже массовым вот таким вот отношением, имя людей, которые якобы сыграли, а может быть и действительно сыграли большую роль в истории страны. И, конечно, это более интересно обывателю. И последнее, я думаю, некоторый моральный вопрос, потому что наше движение, диссидентское движение, было сосредоточено на моральных вопросах. И тут вопрос всегда и тогда, и сейчас стоит, кто-то что-то делает, рискует своей карьерой, может быть, свободой и, может быть, и жизнью, как мы знаем, сейчас убивают журналистов и правозащитников. То есть это вполне вероятная вещь, это случается. И, в общем, становится тут моральный вопрос. Смеешь и выйдешь ли ты, будешь ли это делать или нет. И люди не всегда чувствуют себя комфортабельно в этих вопросах. Вот мои будут варианты ответа.
Павел Литвинов, Арсений Рогинский, Сергей Ковалев и Геннадий Кузовкин в передаче, посвященной еще не завершившейся и не написанной по-настоящему истории правозащиты в СССР. Продюсер этого выпуска «Разница во времени» Андрей Амочкин. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.